прошли очень суровый и снова ставший пред тобой. Услышь слова мои ты ныне и другие. Прошли очень суровые испытания зимы, которая в то время на Хмельничине была очень морозная и снежная. Особенно отличился январь. Выпало очень много снега, и сильный ветер наносил такие сугробы, что они порой равнялись с крышами деревенских домов, и люди даже не могли выйти из дому. Но это семейное благополучие прервалось темной ночью в понедельник, 18 марта, о чем и пойдет речь в следующей главе. Арест отца. Ночь была тихая и мирная. С вечера мы всей семьей помолились и рано легли спать. Никогда я так и не узнал, что снилось отцу в ту ночь. Но за неделю до этого отец рассказал маме, какой ему снился сон, а она уже рассказала его содержание нам. Вот что он рассказал. Я шел по хорошо знакомой дороге, и она вдруг свернула, и я оказался на совершенно иной дороге. По одну сторону этой дороги росли фруктовые деревья, а по другую – терновый кустарник и густой камыш. С этих-то кустов и выбежала большая черная собака и, сильно укусив меня за руку, потащила в кусты. Мама говорила, что когда отец рассказывал этот сон, он был очень взволнован каким-то предчувствием. И потом они долго рассуждали и молились, и отец сказал: «Анна, не будем скорбить и тосковать, мы все в руках Божьих, а потому во всем да будет Его воля». Пишу эти строки, и сердце наполняется болью и грустью, как будто это было не более 50 лет назад, а только вчера. Итак, мартовская ночь. Отец, как и я, любил спать на печке, а мама спала в комнате на самодельной тахте. И вот ровно в 4 часа ночи в наружную дверь нашего дома громко постучали. Мама услышала первой, встала, подошла к печке и сказала: «Леонтий, встань, кто-то к нам стучит». Отец вышел в сени и спросил, кто там. Ответ последовал сразу: «Мы представители власти. Нам поступило заявление о том, что вы храните оружие. У нас имеется санкция над прокурора на обыск, и поэтому открывай, хозяин». Отец ответил, что оружия у нас нет, и такого заявления не могло поступить. За дверью с иронией ответили: «Открывай, на улице зима, и дискуссии мы с тобой не намерены устраивать». Когда отец открыл, сразу же вошел человек в штатском и направил на него яркий луч карманного фонарика. За ним вошли еще два милиционера и двое понятых, наши соседи, Федоренко Иосиф и Чухмар Пелагея. Человек в штатском распорядился, чтобы закрыли входную дверь и зажгли лампу. Одному же милиционеру он приказал встать у двери и никого не впускать и не выпускать. В это время мама стояла около двери и все слушала. Отец зажег керосиновую лампу и поставил на стол. Комната, куда вошли непрошенные ночные гости, служила одновременно гостиной и рабочим кабинетом для нас, учеников. Далее человек в штатском, а работник НКВД, дал указание маме, чтобы она подняла детей с постели и отвела их в другую комнату, пусть они все ложатся спать. Дети же в это время уже не все проснулись, и никто не спал. Работник НКВД приказал отцу и маме: «Хозяйка и хозяин, садитесь вместе на скамейку, не поднимайтесь, не разговаривайте и не делайте никаких движений руками. А вы, понятые, садитесь на стуле возле комода». Другому милиционеру он приказал встать около двери и наблюдать за порядком. Окинув чекистским взглядом комнату и всех присутствующих, он приступил к своей работе. Убрав со стола лампу и напрягаясь, он перевернул вверх ножками стол и начал внимательно его осматривать и простукивать. Убедившись, что там нет никакого тайника, он поставил стол на место и поднял лампу, вынув ее из металлической подставки. Он внимательно ее осмотрел, постучал по ней и поставил на стол. Затем работник НКВД начал брать и осматривать все книги с полок и класть их на стол, а потом бросал их на кучу на пол. Длился этот обыск целых 3 часа. У нас было много учебников, тетрадей, а также много других различных книг. Ни один предмет в комнате не остался непроверенным. Кровать, буфет, комод, постель – все было обыскано, и вещи разбросаны по всей комнате, которая была превращена в хаос и беспорядок. За все время обыска инквидист не проронил ни одного слова, был очень внимателен и сосредоточен, по-видимому, боялся пропустить тайник с оружием. После этого он сказал: «Итак, первая часть обыска в этой комнате окончена. переходим в другую комнату, а здесь пусть все остается на своих местах». В это время на дворе уже начинался рассвет. Через окна в нашу комнату пробивался утренний свет. Мы, дети, не спали, но и не вставали, боясь этого грозного человека. Все ожидали конца происходящего. Около 8 часов утра инквизитор зашел в нашу комнату и приказал, чтобы все лежали и никто не поднимался. Я думаю, что в этот момент ему стало немного не по себе, потому что 7 пар детских глаз внимательно сверлили его насквозь. Но ему к этому не привыкать. Как опытный чекист, он начал и здесь все осматривать. В это время моя старшая сестра Ирина, которая лежала около печки, схватила и спрятала под одеяло гусли и Евангелие, которые лежали на полке за печкой. От взора чекиста не очень-то и укроешься, но она все-таки уловила момент и спрятала то, что было дорого ей. А Библия отца, его рукописи и письма от Романа, брата нашего отца, который жил в то время в Америке, лежали на лежанке. В это время чекист поставил табуретку, встал на нее и посмотрел, что лежит на лежанке. Он взял Библию, немного полистал ее, а письма, которых было несколько, прочитал и положил в Библию. После этого чекист вошел в комнату, где были родители, и сказал: «А ты говорил, что не имеешь оружия», показывая на Библию. «Вот это оружие, которое мы так долго искали, да еще и связь с Америкой имеешь». Библию он спрятал в папку, сел около стола и начал писать протокол. «Я, уполномоченный НКВД, по разрешению прокурора произвел обыск» и так далее. Несколько слов о Романе Чернецком, родном брате моего отца, который уехал с Украины в Америку, по-видимому, еще до революции, будучи еще совсем молодым. В Америке он жил в штате Пенсильвания. До начала войны с Германией письма и фото от дяди Романа приходили к нам регулярно. Из рассказов мамы я помню, что женился дядя на англичанке. У нас было много фотографий с него и его семьи, но сохранилось только 3. Последнее письмо от дяди Романа мы получили в 1944 году, это я хорошо помню. Но ровно через год мы получили печальное сообщение о смерти дяди. Причина смерти не сообщалась, и написал письмо кто-то от имени жены умершего дяди, ведь она не знала русского языка. После этого события мы долгое время не получали от них никаких сообщений. Последнее сообщение о наших родственниках мы имели в конце 50-х годов. Тогда в Америке жил родной дядя мужа моей сестры Ирины. Звали его Михаил, и он в то время приезжал к нам на Украину. После окончания чекист, внимательно посмотрев на отца, сказал: «Хозяин, одевайся, пойдем в сельсовет, там поговорим, и ты вернешься домой». Уже было около 10 часов утра. Сначала отпустили соседей понятых. А затем, без объявления об аресте, чекист приказал одному милиционеру идти впереди, отцу за ним, а другому милиционеру идти сзади. Сам же он замыкал шествие, и вот эта четверка гуськом прошла через всю деревню до сельсовета. Там уже их поджидал тогдашний транспорт, пара лошадей, запряженных в повозку. Еще с вечера председатель колхоза сказал Косте Кулиничу, чтобы тот вымостил повозку соломой, и в 6 часов утра был у сельсовета, чтобы срочно отправить одного человека. Итак, отца увезли в районную тюрьму. Когда его выводили из дома, он хотел с нами попрощаться, и мы все кинулись к нему. Но работник НКВД сказал отцу, что он скоро вернется, а всем нам строго приказал зайти в дом. Мы проводили нашего отца до ворот. В недоумении, куда, зачем и за что нашего любимого папочку повели под конвоем. Наш детский разум не мог вместить, почему эти суровые дяди ворвались ночью в наш дом, все перевернули, а затем арестовали его как преступника. И мы еще долго стояли и смотрели вслед уходящему силуэту до тех пор, пока он не скрылся из наших глаз, не зная еще, что мы видим нашего любимого папочку в последний раз. Мы все сильно плакали, как будто чувствовали, что его не отпустят. Некоторые соседи пришли к нам и, утешая, и говорили: «И почему забрали такого доброго человека, который и ребенка не обидит?» И еще, может, долго мы стояли бы, но крик и рев нашей домашней скотины и птицы заставил нас взяться за работу. Мама дала нам задание также привести в порядок свои учебники, тетради и другие школьные принадлежности, которые были разбросаны по всей комнате. В тот день никто из нас в школу не пошел, и перед обедом мама призвала всех нас к молитве, сказав, что мы будем молиться Богу, чтобы он вернул нам папу. Он может это сделать. И мы долго, как кто мог, молились и очень скорбели. Но нам не суждено было встретиться с нашим отцом. Коммунисты, а работники НКВД замучили его в Челябинской тюрьме. Однако об этом речь пойдет впереди. Итак, нашу семью постигло большое горе испытание. В то время мы все ходили в печали, и хотя посещали школу, которая нас раньше так радовала, теперь после окончания уроков мы спешили домой. В то время нам казалось, что над нами нависла какая-то непроглядная черная туча печали и тоски, конца которой никогда не будет. Вся наша деревня гудела, Леонтия посадили. Многие сочувствовали нам, ибо знали, что отца посадили за веру в Бога. Но были такие, которые говорили, что за веру наша власть не судит, значит, чем-то темным занимался. На второй день после ареста отца мама сказала нам: «Дети, нужно готовить передачу папу». С простой пшеничной муки она испекла разных пряников и немного их засушила, чтобы не пропортились. Эти пряники были очень вкусные и готовились только по большим праздникам. С вечера на утро сумка, в которой было около 20 килограмм провизии, была готова. Но до района было расстояние 19-20 километров, и мы все хорошо понимали, что такой вес нелегко донести до района. Кто-то из нас, старших, отозвался помочь маме, но она возразила, сказав, что справится сама, так как привыкла носить тяжести. Нам же приказала утром покормить весь домашний скот и птицу идти в школу. Когда мы проснулись утром, ее уже дома не было. А вечером, как только она ступила на порог, мы все кинулись к ней и наперебой начали спрашивать, видела ли она папу. Мама отца не видела и сказала, что хорошо, что поспешила с передачей, потому что завтра его увезут в областную тюрьму, в Проскуров. Итак, прошли первые дни испытания, и наступила весна. С большим трудом мы понемногу начали привыкать и к такой обстановке, ведь жизнь не остановишь. Мы должны были ходить в школу, делать домашние задания, помогать маме по дому. Со стороны местных властей и коммунистов мы испытывали большое презрение и насмешки, ведь нас именовали семьей врага народа. Даже учителя и одноклассники в школе смотрели на нас с презрением и изменили свое отношение к нам. Мы были для них людьми второго сорта. Только одна учительница, Клара Петровна, о которой я писал ранее, относилась ко мне с большим сочувствием. Однажды наедине она сказала мне: «Миша, скажи маме, что я очень сочувствую вам. Я не могу встретиться с мамой, потому что меня о вас предупредили». На квартиру к ней я больше не ходил, но она изредка, незаметно от других, угощала меня конфетами. Настал апрель месяц, растаял снег и зазеленели луга и сады, в которых утопал наш дом. В весенний период много было работы, потому что нужно было посадить и засеять огород. Всю эту работу мама взяла на себя. Мы лишь только усердно помогали, кто чем мог. И так к маю мы закончили школу. Один только мой старший брат Иван не окончил школу. Как только начался сев в колхозе, его определили на работу на лошадях. Оставлению школы предшествовал следующий случай. Однажды после ареста отца классный руководитель проверял учебники и тетради в его портфеле. В то время книги мы обвертывали газетой. И вдруг учитель обнаружил, что на газете одного учебника, имеющего портрет Кагановича, были пером выколоты глаза. Это было ЧП на всю школу. Брат утверждал, что это не его рук дело, но кто-то из одноклассников подстроил это ему специально. Однако ему не верили. По-видимому, это дело не дошло до НКВД, так как директор школы не хотел иметь лишних проблем. Все-таки это был портрет Кагановича, а не Сталина. Если бы это был портрет вождя, то Иван не избежал бы беды. Итак, я не могу сказать, сам он бросил школу или его попросили. Настало лето, и мне пришлось немного подрабатывать у других людей, пасти не только свою корову, но и чужие. Это была просьба моей мамы, так как нашей семье тогда было очень тяжело. Наши соседи и другие люди работали в лесничестве и искали пастушка, который не боялся бы быть в лесу. Я немного побаивался леса, и он для меня был чем-то страшным. Я думал, что в нем водятся плохие дяди и бандиты, однако дал свое согласие. Через некоторое время мама договорилась с этими людьми за плату. Я помню, что за одну корову, которую я буду пасти целый день с мая месяца по сентябрь, я должен был получить один пуд ржи. Я должен был пасти 10 чужих коров. Было страшновато сначала в лесу, но вскоре я привык. От нашей деревни до леса расстояние было 2 километра. И, несмотря на далекое прошлое, он остался в моей памяти родным и прекрасным. Тогда мне было 9 лет, и я очень любил животных и птиц. Был июнь месяц, 15 число. Я пришел домой вечером, и мама приехала из областной тюрьмы. Она попросила нас не ложиться спать и сказала, что расскажет нам что-то про отца. Она сказала, что когда передавала передачу, то попросила дежурного, чтобы отец отдал ненужные вещи и белье. Прошло около часа, и дежурный передал сумку от отца. По дороге домой маме пришла мысль проверить сумку, не передал ли отец какой-то записки. После долгих поисков под картонной подкладкой сумки мама нашла записку от отца и обвинительный лист на 6 листах. В записке отец просил маму зайти к начальнику тюрьмы и потребовать новых кожух, которые отняли у него. Отец просил продать этот кожух и купить детям на зиму обувь. Также он писал, что 20 июня в городе Паломное его будут судить и просил, чтобы мама с нами обязательно приехала на суд. Возможно, дадут свидание. Позже мама обращалась в тюрьму за тем кожухом, но ей отказали. После разговора с мамой мы начали читать обвинительный лист. Мы все ужаснулись, что 12 человек будут на суде свидетелями. Мои родители никогда ни с кем не спорили, и мы очень были удивлены, что столько врагов и клеветников в нашей деревне. Их имена я очень хорошо помню, но называть их не хочу. Их нет в живых, и пусть спокойно спят до суда Божия. Но одного главного клеветника, которого люди называли Сексотом, секретный работник НКВД, я назову. Это был Дулич. Поскольку эта личность будет еще встречаться в нашем повествовании, о чем я расскажу более подробно. Человек этот был лет 30. Он имел жену и 2 малых сыновей. Дом их был недалеко от нашей школы, и я хорошо запомнил его. Он был неграмотным и доработал в колхозе. Также люди говорили, что он был жуликоватый и слыл грубияном. Как он попал в НКВД и был тайным агентом, никто не знал. Однако люди в деревне знали, что он сексот, по-нашим предатель, и старались обходить его стороной. Для НКВД такой человек был хорошей находкой, и грубый, и нахальный, а главное, не имел совести, ибо предавал невинных людей. Тайное становится явным. Рассказ очевидца, который был с отцом в тюрьме. Прошли 10 полной безызвестности о судьбе моего отца. Когда я был уже взрослым и жил на Донбассе, я часто приезжал в свою деревню, и ко мне приходили старые люди и рассказывали об отце и о человеке, предавшем его. И сейчас, забегая наперед, в своем повествовании я хочу рассказать о том, как я узнал, что постигло моего отца. Перед самым отъездом в Америку я заехал в свою деревню и однажды решил пройтись около реки. На берегу я увидел старика с удочкой и, подошедший к нему, поздоровался и спросил, «Как рыбалка? Клюет понемногу?» Старик показал мне в сумке 2 карася, грамм по 500, или ног побольше. В этот момент старик посмотрел на меня внимательно и спросил, «Чей ты будешь?» И, не дожидаясь ответа, сказал, «Мне кажется, ты похож на своего отца». Я засмеялся и спросил, «Кто же мой отец?» Он ответил, «Леонтий Чернецкий». Я был удивлен и подтвердил. После этого старик внимательно посмотрел вокруг, но вблизи никого не было. Он, по-видимому, все еще боялся открывать давние секреты. Осмелев, он спросил, «Ты знаешь, кто твоего отца посадил?» Я помедлил с ответом, и тогда старик сказал, что я тогда был еще малым и не знал, что творилось в те дни. Он продолжал, «За те годы в деревне предатель Дулич посадил 25 человек, и арест твоего отца тоже дело его рук. Он у меня агитировал свидетелей против твоего отца. Я еле от него избавился». Дулич постоянно приставал и мучил меня. Он даже придумал слова, которые я должен был говорить в НКВД. Когда я сказал ему, что не могу на невинного человека говорить ложь, Дулич засмеялся и сказал, «Эх ты, чудак, Алекса! Если ты не будешь наговаривать на Черенецкого, то он будет наговаривать на тебя. Ты, по-видимому, не знаешь нашего времени и где мы живем». После этого разговора я всегда избегал встречи с ним. И если бы не война, я не избежал бы рук Дулича. Старик немного задумчиво помолчал, а затем продолжал. Что-то невероятное творилось в те дни. Кто-то поджег скирду соломы в колхозе и посадили нескольких человек. Сгорела деревенская хата, и также обвинили невинного человека. И что бы ни случилось в колхозе, заболели свиньи, коровы, лошади. Всегда виновными были простые люди. Их судили, приписывая им подрыв советской власти. Рыбак в это время сел рядом со мной и многозначительно посмотрел на меня. Я понял, что он еще хочет что-то важное рассказать. «Газету ты посмотришь в другой раз», — начал он. «А если хочешь, я тебе что-то еще расскажу. Я с Григорием жил по соседству, и когда он пришел из тюрьмы после войны, я все спрашивал и просил его, чтобы он рассказал, как там было ему в заключении. Он все же выжил, пришел домой, а другие не вернулись. Григорий долго молчал и ничего не рассказывал, но после смерти этого усатого я пригласил однажды Григория на 100 грамм, и после второго стакана мой сосед заговорил». «Эх, Алекса, Алекса, ничего ты не знаешь», — заговорил Григорий. «И не видел того, на что я насмотрелся, пережил. Живем мы в этой тихой деревне, не знаем, что творилось и творится в нашей стране. Такие издевательства над живыми людьми, какие я пережил и другие, не знает ни одна страна. Алекса, сосед мой». Мы сидели рядом, но он еще ближе придвинулся ко мне и продолжал, понижая голос и опасаясь, чтобы никто не подслушал. «Ты веришь этой брехне, что пишут в газетах, книгах и показывают в кинофильмах? Это брехня, липа, туфта». Слово «туфта» из тюремного воровского жаргона. «Я читал книги и смотрел фильмы о немецких концлагерях, но то были немцы, нацисты. А кто же мы? Зачем мы мучим своих людей? Кто был этот тип Дулич? О наших светских лагерях пословица говорит, что закон там тайга, а медведь прокурор. Я на своей шкуре испытал от НКВД всю тяжесть этого и испил эту горькую чашу до дна. О, кто бы нашелся, кто описал бы весь этот ужас, что пережил я и многие другие». И мой собеседник горько зарыдал, закрывая лицо руками. Слушая рассказ этого измученного человека, судьбу которого так исковеркала система НКВД, я и сам заплакал. Мой сосед немного успокоился и продолжал. 22 июня он еще был в тюрьме в Проскурове, Хмельницкой области, а суд состоялся ранее, в апреле месяце. Ему пришили клевету на советскую власть и то, что он сын кулака. Обвинили по 58 статье, дали 10 лет лагерей, 5 лет ссылки, а также 5 лет поражения в правах. Газет им читать не давали, а радио в камерах тюрьмы не было, поэтому они не знали, что 22 июня началась война. Но все же в надзирателях был заметен какой-то переполох и замешательство. Нас, арестантов, начали сортировать отдельно на бытовиков и политических. Через 2 дня камера, в которой я был, была переполнена до невозможности. Сюда попали и мои односельчане. Все мы 4 договорились держаться вместе, но вот однажды, среди ночи, в камеру вошли несколько человек в гражданском и с папками в руках и начали называть фамилии, приказывая собраться с вещами. В коридоре нам каждому дали по булке хлеба и по 2 копченые селедки. Так нас набралось 100, и всех нас построили в тюремном дворе по 4 человека, а затем вывели за ворота, где нас ожидал усиленный конвой с овчарками. Последовал приказ всем взять друг друга под руки, в пути следования не шуметь, не разговаривать, выполнять все требования конвоя, шаг влево, шаг вправо, считается побегом, и конвой стреляет без предупреждения. Мы двинулись в сторону железнодорожного вокзала, в тупике которого стоял товарный вагон, тоже окруженный конвоем с собаками. Мы все зашли в вагон, двери закрылись, и стало темно, душно и тесно. На ощупь залезли на 3-ярусные нары, и наш вагон начали прицеплять к какому-то составу. Через некоторое время мы услышали гул самолетов, вой сирен и разрывы бомб, которые чередовались с залпами зениток. Эти немецкие самолеты бомбили наши города. Но мы об этом не знали и были в недоумении, с кем это началась война, ведь с Германией был заключен договор на 10 лет. Наш состав тронулся в путь. Днем вагон очень сильно накалялся от солнца, и внутри не было чем дышать, потому что двери, люки и окна, все было наглухо закрыто. Деревянная бочка с водой уже давно опустела. В вагоне многие были уже больные и измучены. 2 суток нас везли и не открывали. Наконец, на одной из стоянок дверь открылась, и знаешь ли, какой цели? Чтобы пересчитать людей и проверить, нет ли попытки к побегу. Для этой цели с одной половины вагона всех высадили и приказали лечь на землю, а в это время несколько солдат с большими деревянными молотками обстукивали эту половину вагона. Затем пересчитывали всех, перегоняли другую половину и сделали такую же проверку в другой половине. Подняли и пересчитали остальных и загнали всех в вагон. А обращались с нами хуже, чем с животными, и ни одному попалось молотком по голове или спине. Многие стонали и плакали, прося врача и медицинской помощи, На что конвой с насмешкой отвечал: «Что это вам, санаторий?» Наполнили бочку водой, состав тронулся, и мы продолжали свой страдальческий путь в неизвестность. Мы не знали, куда нас везут, и что таким, как наш вагон, был весь состав, и по пути к нам прицепляли новые вагоны с осужденными. Наконец, после 10 или больше суток непрерывного переезда, наш состав остановился. Был день, но нас не открывали, и многие кричали, прося воздуха, воды, хлеба, но ответ был один – молчать и не разговаривать. И вот среди ночи дверь открылась. Та же самая картина. Много конвоя и собак. Последовал приказ всем выходить с вещами из вагона и ставить в колонну по 4, когда следуем через населенный пункт, соблюдать тишину и выполнять требования конвоя. Не успели мы пройти несколько сот метров, как колонна наша начала растягиваться, несмотря на грозные окрики конвоя. Многие не могли идти, останавливались и падали, прося воды и помощи. Но конвой злился и предупреждал, что пока не придем на место, никто ничего не получит. Собраться с силами вперед, а иначе будет хуже. А что хуже, ты можешь догадаться. Но до этих людей, которые были еле живыми, слово «хуже» не доходило. Им было безразлично, а конвой свое «хуже» не хотел применять, ведь это было в городе, среди жилых домов. Нас построили снова, а к тем, кто лежал, подъезжали большие повозки, и конвой укладывал их, как трупы, один на одного. По дороге такая картина повторялась несколько раз. Позже я узнал, что расстояние от вокзала до тюрьмы было 4 километра, но сколько времени мы шли, не знаю. Наконец мы пришли, и нас остановили перед большими воротами. Вокруг были высокие вышки, высокий забор и колючая проволока вместо коридоров. Это была уральская челябинская тюрьма. Мы вошли внутрь, и нас подзывали по 4 человека к столику, на котором лежали папки с нашими делами. Надзиратели, тщательно проверив и обыскав нас, отводили по камерам. Мы, четверо земляков, попали в одну камеру, в которой, как обычно, были трехъярусные нары, и было очень тесно. Все мы ждали какого-то изменения и надеялись, что нас возьмут в лагерь, и мы будем работать. Но прошел месяц-другой. С нами никто не разговаривал и ничего не объяснял. Мы не знали, с кем война, да и нам было не до этого. Кормили нас очень плохо, если можно вообще назвать пищей то, что нам давали. Кормили так, чтобы не умер с голоду, но и жить не будешь, а только мучиться. Тебе этого не понять. Раз в сутки давали 100 грамм хлеба и пол-литра воды, кипятка. И больше ничего. На наши просьбы и жалобы никто не обращал внимания. Надзиратели были злые и противные, а мы все были грязные, заросшие, оборванные. По нас лазили вши, ни бани, ни воды помыться. За этот год прямо на моих глазах много нашего брата умерло. Мы догадывались, что в эту тюрьму НКВД бросил всех заключенных, осужденных по 58 статье. Тюрьма была очень большая, но сколько человек в ней находилось, нам неизвестно. В нашей камере было больше 100 человек, и каждый день умирали люди, их выносили, а камера пополнялась другими. Алекса, это был сплошной кошмар. Я не знаю, как я выжил. Я не был похож на человека, я был скелетом. Прошло больше года, и нас поредело в камере, так как другими уже не пополняли. Однажды в половине дня открывается дверь, и в камеру входит мужчина в гражданском, в сопровождении нескольких человек военных. Он обвел взглядом всю камеру и сказал, что все трудности позади, но впереди еще предстоит много работы, и спросил, будем ли мы работать. Кто-то из вблизи стоящих возразил, что какая из нас работа, что вы не видите, до чего вы нас довели. Человек в штатском ответил с иронией: «А что вы еще, недовольны, обижаетесь? Что заслужили, то и получили. Но об этом не будем. Мы вас возьмем в лагерь, немного отходим, а потом будете работать». И через 10 дней мы были уже в лагере, который был на окраине города. В лагере мы узнали военные новости о том, что немцы отступают от Москвы. Нас немного откормили, давали по 300 грамм хлеба и 3 раза в день по перловую баланду. Уже через 2 недели нас уже гоняли на тяжелые работы на завод, где необходимо было помогать выпускать танки для фронта. Ну вот и вся история. Закончил Григорий. Хотя я подробно всего тебе и не рассказал, много нужно времени. Он встал за стола и в раздумье прошелся по комнате. Наверное, хотел уже уходить домой, но я его спросил. «Гриша, «А где и когда вы расстались с Леонтием Чернецким?» Он ответил, что для того, чтобы рассказать за этого человека, нужно еще много времени. Я ответил, что время у нас еще есть, и что я могу еще угостить его. Он поблагодарил меня и сказал, что он не любитель много пить. Гриша помолчал с минуту, как бы что-то вспоминая и собираясь с мыслями, а потом сказал. Когда я вернулся из тюрьмы, семья Леонтия узнала об этом, и ко мне сразу же пришли его дети. Жены уже не было. Они просили рассказать мне об отце. Я посмотрел им в глаза, которые горели неискрываемой надеждой и любопытством, как будто я привез хорошую весть или же письмо от их отца. Кто-то из старших спросил мне: «Дядя, мы слышали, что вы были вместе с папой. Расскажите нам, где он и почему он не приехал домой с вами?» Поверь мне, сосед, я еле удержался от слез. Я не хотел омрачать их надежды на встречу с отцом. Я не хотел причинить им боль и нанести незаживающие раны на их детские сердца. Я все знал за Леонтия, но им сказал, что нас разлучили, и я его с тех пор больше не видел. Но Бойчук, бывший вместе с нами в заключении, уже успел кое-что рассказать детям. Он сказал, что отец сильно заболел и, по-видимому, умер. Напрасно он это сделал. Пусть бы дети жили еще какой-то надеждой. Все-таки с ней лучше, чем без нее. Григорий тяжело вздохнул и продолжал. «Рассказать тебе за Леонтия? Это был великодушный человек. И откуда он столько черпал энергии, мужества, сострадания и доброты? В тех условиях можно было озвереть, ведь с нашего сознания НКВД вытравил все святое и человеческое. Наши души были отравлены обращением с нами, которое было хуже, чем с животными, и наша жизнь в их глазах совершенно ничего не стоила. Мы проклинали свою судьбу, НКВД, того усатого и все на свете. Но не такой был Леонтий. Этот человек был святой. Я с ним был на протяжении 1,5 лет. Он, я не слышал никакого возмущения, обиды, гнева или злоречия. Он был очень терпеливый и спокойный, и всегда успокаивал своих товарищей по камере. Он ухаживал за больными, которые с трудом поднимались. Часто на коленях на том месте, где спал, он молился, потому что другого места не было. Он много говорил с нами о Боге, о Его Сыне Иисусе Христе, и что нужно покаяться и верить в Него. Теперь я все это вспоминаю, но тогда мне было не до этого, с горечью проговорил Григорий. В те времена одно было на уме, чтобы поесть и как выжить. Многие бывшие члены партии устраивали дискуссии с Леонтием Чернецким. Есть ли Бог? А если и есть, почему такая несправедливость в мире? Ну вот, мы не верили ни во что, кроме партии, а ты веришь в Бога. И мы все здесь вместе гнием и умираем медленной голодной смертью. Однажды во время такого разговора Леонтий попросил тишины и внимания и, обращаясь к сокамерникам, сказал: «Дорогие мои товарищи, я вместе с вами разделяю эту участь и также являюсь жертвой этой несправедливости, о которой вы говорите. Но давайте за ответом обратимся к Библии». И он очень много и очень хорошо излагал все из Библии. «Я знаю, — сказал он, — что все вы помните свое детство, молодость и в то время, когда ходили в церковь, и особенно на праздники, Рождество или Пасху. Какая у вас была радость и торжество? Но, к сожалению, где сейчас эта радость? Все отняли атеисты. Взамен духовной радости они насаждают свои человеческие ложные понятия. Они говорят, что без Бога построят светлое будущее. Бог – религия, это опиум народа. Но история говорит обратное. Человечество, которое отвергло Бога и Его заповеди, неизбежно терпело катастрофу. Этому учит нас Библия. Но Божий Сын Иисус Христос пришел на землю во плоти, и Он-то и примирил человека с Богом своими голгофскими страданиями и смертью, а затем и последующим воскресением. Он даровал нам жизнь вечную, которая начнется после нашей смерти. Он сказал, что кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Когда говорил Леонтий, все мы плакали и соглашались с его словами. Но тут его речь была прервана тем, что в камеру вошел человек в военном и сказал: «Заключенный Чернецкий Леонтий Степанович, собраться с вещами. Видать, тебе мало этого. Так ты получишь больше». И сразу этот человек забрал Леонтия от нас, и с ним мы больше не встречались. Мы догадывались, что его расстреляли. Мой собеседник, помолчав с минуту и покачав головой, сказал: «И во что только верили эти антихристы, такого безвинного человека отнять у детей, а потом еще и расстрелять? Ужас один! Григорий ушел, а я долго еще сидел и думал об этом услышанном. Наверное, вы этих подробностей и не знаете о вашем отце. Поверь мне, я все хотел видеть кого-то из вас и рассказать то, что услышал от Григория, но никак не представлялась возможность, а с тобой случайно встретились. Я поблагодарил старика за ценные и важные сведения о моем отце, о которых я точно и не знал. Я посмотрел на часы, до конца перерыва оставалось 30 минут, и я сказал старику: «А вы знаете, что я недавно побывал около той тюрьмы в Челябинске, где отца расстреляли?» Старик удивленно спросил, как и какими путями я туда попал. Я ответил, что если он желает, я могу рассказать. Старик ответил, что с удовольствием послушает меня. Рассказ женщины около Челябинской тюрьмы. Это было в прошлом 1989 году, начал я. Мой меньший сын Павел служил в армии в городе Челябинске, и мы с женой решили посетить его. Из Львова самолет нас доставил за 4 часа в Челябинск, где в аэропорту нас встретил Павел. Итак, находясь в этом печальном и скорбном для меня городе, одна мысль не покидала меня – хотя бы побывать около и увидать эту страшную тюрьму. Я много спрашивал у людей, где находится эта довоенная тюрьма, но люди или не знали, или же не хотели и вспоминать об этом печальном месте, а поэтому и не говорили. И я решил обратиться в управление КГБ, думая, что там мне наверняка скажут – точно. Мы подошли к большому пятиэтажному зданию, на парадной стороне которого висела надпись из позолоченных букв «Областное управление КГБ». Мы вошли в коридор, и нас встретил военный и спросил, кому мы и по какому вопросу. И я попросил его сказать, где находится довоенная тюрьма и как туда попасть. А военный нажал кнопку, из двери кабинета напротив вышел майор, на рукаве которого была красная повязка с надписью «Дежурный». Я повторил свой вопрос. Майор спросил, для чего нам нужна эта тюрьма и что с ней у нас связано. Я ответил, что эта тюрьма хранит тайну судьбы моего отца, который был христианином и за веру в Бога, в 41-м году был несправедливо осужден НКВД на 10 лет. Вместе с отцом в этой тюрьме были наши односельчане, и они вернулись домой, но отец не вернулся и живым не вышел из этой тюрьмы. Нам до сих пор никто не сообщил, где он пропал. Я уверен, что отца или заморили голодом, или же расстреляли. Я даже и могилы его не найду, и никто мне ее не покажет. И этого всего уже не вернуть. Но я бы хотел побывать около той тюрьмы. Недавно я читал в статье в газете «Комсомольская правда» о том, что где-то здесь, за городом, обнаружили карьер с человеческими костями, которых очень большое количество. А судя по дыркам в человеческих черепах, предполагают, что это жертвы этой тюрьмы. Майор слушал меня, и по выражению его лица было видно, что ему было неприятно слушать такое. Перебивая меня, он заметил: «Насчет статьи это еще не доказано. В настоящее время в этом карьере ведутся под руководством нашего ведомства раскопки, а когда закончат, тогда экспертиза скажет свое слово». После этого он принес лист бумаги и попросил описать все подробно об отце, фамилию, имя, отчество, год и место рождения, когда был осужден, статью и срок, а также мотивы, по которым был осужден. Также просил указать фамилии тех, кто сидел вместе с ним и остался жив. В конце он попросил указать свой адрес и пообещал, что они займутся историей моего отца и сообщат мне. Я посмотрел на майора и сказал, что таких, как мой отец, возможно, были миллионы на этом Урале, и я сомневаюсь, что вы этим займетесь. Я сказал: «Вы нам скажите адрес этой тюрьмы, и мы вам скажем. До свидания». Майор написал на клочке бумаги, как проехать к тюрьме, и мы с ним расстались. Сначала мы ехали трамваем, а потом сели на автобус и доехали до нужной остановки. По дороге я размышлял и надеялся, что, может, около этой тюрьмы я встречу старика или старушку, который хоть что-то расскажет за те давние страшные годы. Мы сошли с автобуса и, пройдя немного в нужном направлении, подошли к высокой серой стене высотой 4 метра. Вышек с конвоем и колючей проволокой, как обычно в тюрьмах, видно не было. Высокие железные ворота, как и многие жилые дома, их окна и двери, все было окрашено в темно-зеленый цвет. По-видимому, этот город был богат на краску, в которую окрашивали танки. Ведь не зря в городе был большой танковый завод. Осматриваясь вокруг, мы неожиданно увидели женщину лет 60 и спросили ее, не могла ли она бы нам рассказать что-либо об этой тюрьме. Женщина, посмотрев на нас, сказала, «Я живу в этом районе, но не рядом с тюрьмой. Я сюда пришла по делу к знакомой. Она живет в этих домах довоенной постройки». Показывая рукой на старые дома, стоящие совсем рядом с высокой тюремной стеной, сказала она. Я обратился к женщине и сказал, что мы приехали проведать сына, который служит здесь в армии. Но к этой тюрьме нас привела трагическая история гибели моего отца, которую я тут же рассказал этой женщине. «Да, печальная история», — сказала она. «Но здесь вы ничего не увидите и не узнаете. Все поменялось, изменилось. Вот даже эта тюрьма, видите, как все закрыли таким невинным забором? А раньше, как я помню в детстве, страшилище было. Кругом колючая проволока, высокие вышки и воющие овчарки, которые наводили ужас на нас. И почему они так выли, особенно ночью? Наверное, чуяли человеческую кровь». Немного задумчиво, помолчав, женщина продолжала. «Я хорошо помню те военные годы, а особенно конец 41-го и начало 42-го. Немец дошел почти до Москвы, Ленинград в блокаде. Все были в страхе и были очень злые. Остались только старики, женщины и подростки. Работать на заводе было некому, а оружие для фронта нужно было ковать. Мне было 14 лет, и у меня тогда здесь жила подружка, вот в том крайнем доме, на втором этаже, что окна смотрят на ворота. Было очень тяжело в те годы, а особенно с продуктами. Мой отец был на фронте, мама пропадала сутками на заводе, а я перебивала... Мой отец был на фронте, мама пропадала сутками на заводе, а я перебивалась как могла. Я часто бывала у этой подружки, и у нее было много еды в достатке. Ее отец на фронт не пошел и был каким-то начальником в этой тюрьме. Мы знали, что эту тюрьму усиленно охраняют, и что здесь находятся большие государственные преступники, политические, как тогда говорили. Я с подружкой могла часами стоять у окна и смотреть на тюрьму. Нам было интересно смотреть, как открывались ворота тюрьмы и кто входил и выходил. Но больше всего нас заинтересовал один старик с черной лошадью. Он въезжал в ворота пустой повозкой, а оттуда вывозил на груженной повозке что-то накрытое брезентом. Нас съедало любопытство, что же это он вывозит утром рано и вечером, когда еще не стемнело. Я подговорила подружку спросить отца, что это за старик и что он вывозит на повозке из тюрьмы, покрытой брезентом. Отец долго отговаривался и не хотел говорить. «Зачем, мол, тебе знать, ты еще малая?» Но, по-видимому, она надоедала ему, и он однажды признался. «Ты же знаешь, Таня, что здесь находятся враги нашего народа. Вот они тут сами, и многие подыхают, а многих мы приканчиваем в подвале. Некогда с ними долго возиться, нужно думать о фронте, а не об этих зэках. А задача этого старика – вывозить этот навоз за город в карьер». Слушая эту женщину, я сдерживал слезы и думал, что, наверное, тот старик и моего отца увез в этот карьер за город. Я спросил женщину, не могла ли бы она сказать фамилию своей подруги, где она теперь живет. Женщина посмотрела на меня, как мне показалось, с опасением и ответила, «Мужчина, я и так вам много рассказала, а фамилию я вам не скажу, да и ни к чему она вам, вы ее не найдете». Подружка сказала, что отца по службе переводят в другое место, и после войны они куда-то уехали. Больше с ней связи я не имела. Здесь, наверное, никого не осталось тех семей, что жили в то страшное время. Кто сам уехал, а кого перевели на службу. А старики поумирали. Время-то сколько прошло. На этом наш разговор окончился, и я поблагодарила женщину за эту информацию, и она ушла. Мы же с женой и сыном еще долго стояли и думали о тех прошлых временах. Затем и мы поспешили на автобус. Я окончил свой рассказ и сказал собеседнику, «Видите, папаша, какое сходство этих двух рассказов разных людей?» Старик ответил, что ничего нет тайного, что не стало бы явным и не открылось. На прощание я поблагодарил его за откровенный разговор и пожал ему руку, пожелав удачной рыбалки, а сам поспешил в сельсовет. Председатель и секретарь были уже в конторе, и председатель, опередив меня, спросил, «Что скажете?» Я ответил, что, как мне стало известно, за моего отца Чернецкого Леонтия получены какие-то документы, как будто бы подтверждение об его реабилитации. Председатель ответил, что меня информировали неправильно. Открыв сейф и найдя отпечатанный на машинке лист бумаги, он подал его мне и попросил прочитать. Это был список всех людей из нашей деревни, которые были репрессированы в 30-е годы, включая и 41-й год. Здесь же указывалось, кто вернулся, кто не вернулся. Там же нашел я и фамилию моего отца. По свидетельству документа, его дальнейшая судьба неизвестна. Итак, по рассказам очевидцев и моему расследованию, я узнал подробности о том, где и с кем отец провел последние дни своей праведной жизни, а также какой смертью и где он умер. Но эти события происходили десятилетия спустя, а сейчас же я опять возвращаюсь в свое родное село на Хмельничине. Суд над отцом. Был вечер 19 июня 41 года. Когда мы собрались в дом, мама сказала, что завтра в Полонном будет суд, на котором будут судить отца. Она договорилась с председателем, и он разрешил нам ехать в район на повозке. На следующее утро, когда еще и не рассвело, мы тронулись в путь. Через 3 часа 3 мы уже были в районе и недалеко от реки. На возвышенности стояла районная тюрьма. Мы остановились рядом с костелом, расположенным недалеко от тюрьмы, который уцелевший и еще и сейчас стоит на том месте. Мы выбрали место, чтобы хорошо было видно одноэтажное здание тюрьмы, в полуподвальном помещении которое было несколько камер. Маленькие решетчатые окна этих камер выходили во двор, огороженный деревянным забором с приоткрытыми воротами. Мама, предупредив нас никуда не ходить, сама пошла кое-что узнать. Минут через 15 она вернулась и сказала, что суд будет закрытый, и что она видела всех свидетелей с нашей деревни. Когда она проходила мимо приоткрытых ворот, кто-то кашлянул, и она сразу узнала голос отца. Она незаметно вошла во двор и подошла к окну, у которого стоял отец, и они немного поговорили. Он просил, чтобы мы по одному тихонько подходили к окну. Он хочет нас видеть. Мы так и подходили по одному к окну, а отец смотрел на нас и что-то спрашивал каждого. И я не запомнил ни одного слова, по-видимому, я сильно переживал. Прошло немного времени, и отца под конвоем повели на суд. Мы шли на небольшом расстоянии сзади до самого здания суда. В зал нас не пустили, и мы остались в коридоре. Здесь же были и все свидетели с нашей деревни. Увидев нашу семью, им стало неловко. Некоторые же подходили к маме и извинялись, что, мол, их заставили, и что они должны говорить то, что им сказали раньше. Было видно, что не очень волновались. Через несколько минут в зал вошли прокурор, судья, заседатели и еще какие-то неизвестные. Хотел с ними зайти также и свидетель Дулич. Но милиционер не разрешил. Прошло еще несколько минут. Милиционер открыл дверь и сказал всем свидетелям зайти в зал. Когда все зашли, кто-то из нас тихонько приоткрыл дверь, оставив маленькую щель, и мы сразу услышали голос: «Встать! Суд идет!» Все встали, и после недолгой паузы судья зачитал фамилии всех свидетелей, предупредив, что суду все должны говорить только правду. За ложные показания вы будете нести уголовную ответственность. Понятно вам? Понятно. Опустивши головы, ответили свидетели. Первым свидетелем был Дулич. Он остался, остальным было приказано покинуть зал. После прочтения некоторых документов о соблюдении формальности судья спрашивает: «Свидетель Дулич, вы опознаете подсудимого?» Дулич ответил, что знает Чернецкого Леонтия Степановича. «Это житель нашей деревни». Далее судья спросил у него, какие точные данные он может сказать суду по обвинению подсудимого. Дулич ответил: «Однажды зимой меня встретил Чернецкий Леонтий около нашего клуба и сказал: „Дулич, ты не верь в советскую власть, это власть от дьявола, лучше верь в Бога“». Судья сказал: „Свидетель Дулич, суду нужны точные данные. Вы сказали, что встреча была около клуба зимой. В какой год, месяц, число, вы не помните?» Дулич начал говорить что-то не в попад. По-видимому, он забыл несуществующую дату. Судья посмотрел на Дулича и сказал, что на предварительном следствии он говорил, что эта встреча была 25 декабря 40-го года. Дулич как стоял на месте, так и запрыгал, говоря: «Да, да, это было тогда». Судья спросил отца: «Подсудимый Чернецкий, вы не отказываетесь от своих слов, которые говорили Дуличу?» Отец встал и сказал: «Граждане судьи, эти слова, сказанные Дуличем, я полностью отрицаю. Я никогда не говорил ни Дуличу, ни кому-либо другому плохого о советской власти. Эти слова ложные и придуманные». Судья спросил Дулича, что он может ответить на возражение подсудимого. Тот быстро ответил: «Теперь ты, Чернецкий, можешь говорить что угодно. А я, как патриот своей родины и советской власти, свой долг выполнил. Я сказал правду». Судья громко произнес: «Подсудимый Чернецкий, на основании Уголовного кодекса, статья 58, ваша вина доказана. Садитесь. Свидетель номер два, заходите». Как я и говорил ранее, фамилии их я называть не буду. Судья повторил требования закона и этому свидетелю и спросил, узнает ли он подсудимого и что может сказать в обвинении ему. Форма лжи этого свидетеля, как и первого, была одинаковая. Он начал говорить: «Однажды я случайно встретил Чернецкого Леонтия. Мы разговорились, и я стал хвалиться успехами и достижениями нашей советской власти. А Чернецкий начал говорить, что советская власть одной рукой дает, а другой отнимает». Судья, погорев на Дуличе, уже не стал уточнять, где и когда это происходило. Он приказал свидетелю сесть, а после спросил отца, была ли такая встреча и говорил ли он такие слова. Отец встал и сказал, что такой случайной встречи, о которой говорит этот человек, он не помнит. Он сказал, что не раз встречался с этим человеком, так как жили в одной деревне, но при встрече они ничего не говорили отрицательного о власти. В этот момент свидетель вскакивает из своего места и громко кричит: «Не ври! Ты клеветал на власть!» Судья после этого сказал: «Подсудимый, свидетель доказал вашу вину. Свидетель номер три, заходите». Зашел третий свидетель и сел на передней скамейке. Этот человек работал вместе с отцом в столярной мастерской, и я его хорошо помню. Фамилию я его называть не буду, но уличную кличку назову. Его почему-то звали Жишка. И что с этим было связано, я не знаю, но помню то, что даже и его детей все в школе дразнили Жишка, за что они очень злились. Судья опять повторил свои лицемерные правила о том, что говорить свидетель должен только правду. Жишка весь покраснел, опустил голову вниз и произнес: «Я знаю Чернецкого Леонтия давно, мы вместе работали в мастерской. Хороший был напарник, отзывчивый». Он хотел еще что-то сказать, но судья резко перебил: «Свидетель, суд не нуждается в хорошей характеристике на подсудимого. Вы должны дать суду точные данные для его обвинения и сказать, что он говорил. Повторите все, что вы говорили на предварительном следствии». Свидетель замялся и тихо проговорил: «Ну, он что-то читал, какую-то книгу на обеденном перерыве о каком-то клеще, что раньше клеща не было в зерне, а при советской власти в зерне появился клещ». Но эти слова он не мог связать все сразу, а запинался и делал паузы, так что судье, наверное, стало стыдно, и он с угрозой в голосе произнес: «Свидетель, почему вы так сбивчиво говорите? Если вы слышали, что говорил подсудимый, так говорите точно и ясно, а иначе я сейчас подсудимого выпущу, а ты сядешь на его место». От этих слов свидетель Жишка еще больше испугался и начал что-то невнятно бормотать. Судья решил поправить дело и выручить свою же трусливую жертву. Он взял со стола лист бумаги и начал с расстановкой читать то, что говорил на предварительном следствии этот свидетель Жишка. Тот же только поддакивал ему. После чтения судья с иронией заметил: «Ну вот, все-таки вспомнили. Хорошо, садитесь». Далее судья спросил у отца, помнит ли он свой антисоветский разговор со свидетелем и не отказывается ли от своих слов. Отец, глубоко вздохнув, сказал: «Я уже два раза говорил вам, да еще 100 раз скажу, что я против власти никому ничего не говорил. Свидетель говорил, что я читал какую-то книгу. Это какая-то книга, не простая книга, а книга Библия, которую у меня изъяли при обыске. Я надеюсь, ее не сожгли. Так возьмите ее, проверьте, есть ли там что написано о клеще, о котором говорит свидетель. Книга Библия не носит политический характер и не вмешивается в дела власти, но призывает покоряться ей на всякое доброе дело. Цель этой книги – научить людей любить Бога и друг друга, жить честно и справедливо, а говорить ложь и клеветать на человека Библия запрещает». Судья спросил свидетеля, что он может сказать на возражение подсудимого. Жишка быстро ответил: «Я уже 2 раза сказал и больше повторять не буду». Судья после этого встал и сказал, что показания свидетеля и все данные правдивые, вина доказана. После этого вызывали еще 9 свидетелей, и среди мужчин была даже 1 женщина. Все они откровенно лгали и клеветали на отца, доказывая, что он был ярый антисоветчик. Форма, мотив лжи и обмана были одинаковы. Однажды встретил, отец сказал то-то и то-то. После нелепых выступлений показаний всех этих свидетелей встал прокурор и сказал: «Товарищи судьи, я как государственный обвинитель проанализировал всю тяжесть вины подсудимого. Чернецкий Леонтий, будучи сектантом, исповедовал чуждую нам буржуазную идеологию на протяжении нескольких лет. Занимался среди советских людей антисоветской деятельностью, своей пошлой агитацией отравлял умы честных советских людей. Итак, подведя итоги следствия и сегодняшнего суда, учитывая вину и тяжесть содеянного против советских законов, на основании статьи 58 я прошу, товарищи судьи, вынести подсудимому самый суровый приговор. 10 лет отдаленных лагерей, 5 лет ссылки и 5 лет поражения в правах». А защитника на суде не было, и судья предоставил время отцу для последнего слова. После всего услышанного я и не слушал, что говорил отец в своем последнем слове. Судья объявил, что суд уходит на совещание. По прошествии 10 минут все они возвратились, и судья громко огласил: «Встать! Суд идет! Именем Украинской Советской Социалистической Республики суд приговорил Чернецкого Леонтия Степановича на 10 лет отдаленных лагерей, 5 лет ссылки и 5 лет поражения в правах. Приговор обжалованию не подлежит». Так закончилось позорное и ложное судилище над моим отцом. Отца увели в камеру, а наше состояние было подавленное и тяжелое. Мама начала хлопотать о том, чтобы нам дали свидание с отцом. Прошло больше часа ожидания на месте, где мы были оставлены, и вот нас позвали, и мы входим в мрачное здание тюрьмы. Свидание дали только на 5 минут в помещении, в котором присутствовал милиционер. Открылась дверь, и вошел наш отец, весь мрачный и небритый. Что можно сказать за 5 минут? Отец начал подходить к каждому из нас и прощаться. Несколько слов я запомнил на всю жизнь. Он говорил: «Дети, слушайтесь маму, помогайте ей во всем, любите Господа и служите Ему. А тебя, Аня, прошу, может, время изменится. Не вздумай мстить этим людям за меня. Бог знает и видит наши пролитые слезы. Они даром не пропадут. А вам и мне Господь поможет, и будем надеяться на Него». Милиционер, стоящий рядом, напомнил, что уже прошло 5 минут, и приказал освободить помещение. Мы еще начали тянуться к отцу, целовать его, а он нас. Меньших он гладил по голове, и мы навсегда со слезами на глазах расстались на этой земле. Но есть надежда, что мы встретимся на небесах, где уже слез и разлуки никогда не будет. Там будет вечная радость в окружении чудного словословия и прославления нашего Спасителя. Начало немецкой оккупации. Итак, мы покинули районный центр и уехали домой. По дороге мы дали волю слезам и печали, смотря на маму, как безутешно плакала она, а с ней и мы все плакали, пока хватало слез. Мы зашли в свой дом, который стал для нас осиротевшим на долгие годы. Дома мы поужинали, помолились и легли спать, а утром все мы уже были по своим местам. Я погнал свои коровы в лес и целый день был под впечатлением вчерашнего суда. Старался вспомнить, что было на суде и кто что говорил. Особенно же хотелось запомнить, что говорил отец, и какой он был на вид, и во что он был одет. Моя память и по сей день хранит точный образ отца, каким он был последний раз у меня на глазах. И мы еще долго тосковали, плакали, как будто чувствовали, что эта разлука навсегда на этой земле. Наступил день воскресенья, 22 июня 41 года. Я к вечеру вернулся со своим стадом домой, а деревня вся гудит. Война. Немецкие войска перешли границу и стремительно движутся на восток, а через несколько дней немецкие самолеты бомбили Шепетовку и Полонное. За неделю в деревне не осталось ни одного коммуниста. Все куда-то уехали. Уехал и сам Дулич, но семья его осталась. В деревне наступило безвластие, на работу никто не выходил, и все были в страхе, ожидая неизвестного будущего. Весь колхозный скот, коровы, лошади, овцы, свиньи – все смешалось в одно стадо, которое беспорядочно бродило и паслось по засеянным полям, и никто не обращал на это внимания. Люди собирались по группам, стоя на улице, обсуждая, как встречать немцев. Те же евреи, кто предвидел преследование от немцев, уехали со своими семьями на восток, но таковых было мало. И вот ровно через 2 недели после начала войны, в воскресенье, в половине дня, на главной улице деревни появились на мотоциклах и машинах немецкие солдаты. Сколько их было, я не помню. Но никаких выстрелов или же чего-то страшного не произошло. Да и по кому стрелять? Ведь никто не отказывал никакого сопротивления. Нет ни солдат, ни оружия. На другой день немцев еще прибавилось. Они приехали на лошадях, остановились на лугу около реки и стояли 10. Они ходили по домам, просили молока, яиц, а некоторые из пистолетов стреляли кур, бегавших по дворам. Очень забавно было слушать, как они на ломаном языке говорили: «Матка, млеко, яйки есть?» Нам, детям, хотелось смеяться с них, но мы боялись смеяться в их присутствии. Через некоторое время немцы начали устанавливать свою власть в деревне и приглашать всех на работу в колхоз. Кто не пойдет, угрожали расправой. В здании, где ранее располагалась почта, сделали полицию и комендатуру. В деревню приехал старый и важный немец с переводчиком и начал вербовать на службу полицию молодых мужчин. После этого сразу взялись за евреев. Полицейские начали их грабить. Все лучшее, по-видимому, забирали немцы, а все остальное свозили в склад около полиции. Потом приглашали людей, предлагая им брать, что кому нужно. Но наши люди не хотели брать еврейское, потому что знали, что это чужое, награбленное. Дома их почти не развалили, редко какой уцелел. Евреи же с детьми уютились кто где мог. В одном доме жили по несколько семей. Да разве можно было назвать это жизнью, если их одели в старые рваные лохмотья и заставили пришить круглую латку желтого цвета на спине и на груди? Некоторые полицаи издевались над евреями, требуя от них золота. Виктора, старого еврея, долго мучил один полицей и все требовал золота, но тот или не имел, или же не хотел отдать. Так полицай этого беднягу первого завел в лес и там расстрелял. Однажды немцы с полицаями, взяв человек 30 евреев, увели их в лес, заставили их выкопать яму, а затем с пулемета всех расстреляли. Я же с товарищами в этот момент рядом пас коров, и мы слышали, как они кричали и просились, однако мы боялись подойти ближе. На другой день мы пришли на то место, чтобы посмотреть могилу. Яма была засыпана землей. Мы постояли и вернулись по домам. Происшедшее было ужасом для всей деревни, а особенно для евреев. Они все были в страхе и в панике. Все они, старые дети, были голодные и ходили по деревне, прося еды. Однако со временем им запретили ходить по домам, и они тайком по вечерам ходили к своим знакомым, чтобы утолить голод. В наш дом, когда уже темнело, также приходили знакомые нашей маме евреи. Однажды мама мне сказала, что к нам приходит моя бывшая учительница с дочкой, о которой я говорил раньше, чтобы покушать. И я долго все не мог их встретить. Но однажды вечером, когда я еще не спал, она пришла с девочкой, и мы встретились лицом к лицу. На какое-то мгновение наши взгляды встретились, и я сказал: «Здравствуйте, Клара Петровна». Я еще не видел ее в таком жалком одеянии, да еще с клеймом на груди. Раньше у нее были красивые волнистые волосы, теперь же они были скомканы, видать, давно не мытые и не расчесанные. Лицо было бледное, и одета она была в какие-то лохмотья. Я опустил голову и заплакал. Плакала и она. Она, взрослая женщина, не могла мне, ребенку, объяснить эти ужасные перемены, происшедшие с ней. Я же в 10-летнем возрасте также не мог сам понять, что же это творится на белом свете. Мы стояли в комнате, и по ее выражению лица я видел, как неудобно было ей перед учеником в таком страшном виде. Я стоял в какой-то нерешительности, не зная, что говорить и что спрашивать. Она заговорила первой и спросила: «Как дела, Миша? Чем занимаешься?» Я ответил, что пасу коров, хотя это был сентябрь месяц, время занятий в школе, которых не было. Может быть, она еще что-то спрашивала, но в комнату вошла мама и предложила покушать и приглашала на кухню за стол. Зашел и я на кухню молча, не зная, что говорить, а только стоял в стороне и смотрел на девочку Сару. Как она с жадностью кушала картошку и овощной салат. По-видимому, она не кушала целый день. Мама напоила их еще свежим молоком, а также налила им бутылку и положила в сумку хлеба. После этого они начали собираться домой. Куда они идут и где их дом, я не знал, ведь их дом стоял в центре деревни, но его развалили, как и многие другие. Мама потом рассказывала, что она еще долго кормила евреев. И вот наступила зима. По деревне пошел слух, что евреев будут куда-то увозить. Многие или знали, или же догадывались, что их рано или поздно расстреляют, но немцы и полицаи им говорили, что отправят всех в Палестину. Когда мама уже знала, что их будут увозить, сказала Кларе Петровне, чтобы та оставила нам девочку Сару, а мы ее спрячем от немцев. Немцы, однако, предупредили строго всех в деревне. Кто кого будет прятать у себя в доме евреев, тех ждет одинаковая с ними участь. Мама же этого не боялась, а сильно упрашивала еврейку оставить девочку. Жалко было смотреть на это бедное дитя, одетое в лохмотье. Клара Петровна ответила, что если Бог попустил их на такую смерть, то что будет ей, то пусть будет и ее дочке. Итак, однажды в раннее зимнее утро, в субботу, в комендатуре согнали всех евреев и начали детей и стариков бросать на голые без всякой подстилки под воды, выделенные с колхоза. Иисус Христос говорил: «Молитесь, чтобы не случилось бегство зимою или в субботу». Немцы даже приказали убрать солому, которой были вымощены под водой. Сколько воплей и плача было в то раннее утро. Только было слышно какой-то крик: «Вей, вей, вей!» Я и сейчас помню этот печальный крик. Упитанные немцы стояли и дико смеялись, говоря: «Юда, Юда, капут!» И так под усиленной охраной этих бедных людей гнали 18 километров в районный центр Полонное, а далее в Шепетовку. Там было гетто, большой лагерь для евреев. Как стало известно позже, всех их там же и расстреляли. Итак, с евреями в нашей деревне было покончено. Немцы принялись за коммунистов и активистов, прощупывая каждую семью. Все коммунисты бежали, в деревне же остались только те, кто их поддерживал, да и тех было немного. Остались в деревне и лжесвидетели моего отца, их было 12 человек. С приходом немцев они чувствовали себя неловко и все ходили с поникшими головами, помня свою вину перед односельчанами. Дулич же, главный из них, убежал, а сын Бойчука Степана, которого Дулич посадил, пошел служить в полицию. Ему было лет 19, и звали его Михаил. По приходу немцев он сразу пошел в полицию, но был невредным. Был еще в деревне один молодой парень, которого фамилии я не знал, но его звали Пацур. Он причинял много зла людям и был большой насмешник и критик. Мой брат часто рассказывал за него дома. Пацур всегда приходил утром на наряд в конюшню, где собирались перед работой все мужики. Он проверял, кто опаздывал, или же подслушивал разговор других. В нашей деревне жили трое мужчин постарше, и этот Пацур всем им дал имена. Одного он звал Сталин, другого Ворошилов, а третьего Тимошенко. Они, наверное, чем-то были похожи на этих знаменитостей. И он всегда смеялся с них. А однажды эти работники опоздали на утренний наряд, и на следующий день Пацур написал на плакате большими буквами: «Ворошилов, Тимошенко, а в Лубине Сталин. На работу они вчера опоздали». Этот плакат он приклеил на стене в конюшне, чтобы все читали и смеялись. Но ему недолго пришлось свирепствовать в деревне. Однажды летом 42-го года на окраине появился какой-то незнакомец, одетый в обыкновенную деревенскую одежду. Он зашел в некоторые дома, попросил кушать, а затем направился к лесу. Но деревня есть деревня, и сразу за незнакомца донесли полиции. Неизвестно, было ли там совещание, кого послать проверить чужака, но Пацур тут как тут. Он вызвался догнать и проверить. Пацур сел на велосипед, на котором он ездил везде, и, перебросив винтовку через плечо, погнался по указанной дороге. А незнакомцу, прежде чем попасть в лес, нужно было переплыть через реку Хамуру, которая в этом месте была не широкой, всего 20 метров. Около самой реки у воды лежали большие камни, которые выступали из земли до метра, а то и больше. И вот этот незнакомец сел за большим камнем, по-видимому, на отдых. Полицай же проехал около самого камня и не заметил сидящего. Но когда чужак увидел впереди себя полицая с винтовкой, то сразу выстрелил из пистолета ему в спину, попав, со слов очевидца, в левый бок груди. Пуля прошла на вылет. Пацур сразу упал с велосипедом. А незнакомец, подойдя к убитому, снял винтовку, пошарил в карманах, снял немецкий френч с двумя желтыми полосками на рукаве, тут же разделся и поплыл через реку, держа над головой одежду и оружие, и скрылся в лесу. Недалеко же от того места рыбачил один человек и видел все происходящее. Он сразу же пошел в деревню и рассказал людям, а там донеслось и до полиции. Немедленно тут же немцы организовали конный полицейский отряд, который спешно отправился на поиски убийцы, но того и след простыл. Отряд забрал Пацура, которого на другой же день похоронили, и вся деревня вздохнула с облегчением. На одного палача стало меньше. Как потом оказалось, это был партизанский разведчик. Он вошел в деревню со стороны Трощинского леса и прошел по центральной улице через всю деревню, даже прошел мимо полиции, и никто не обратил на него внимания. Но вернемся к нашим героям, лжесвидетелям. Как я уже говорил ранее, все они чувствовали себя неловко и по одному начали кончать с собой. Один повесился, другой утопился в реке, третий застрелился. Точно не помню, кто ж точно из них из-за их страха возмездия покончил с собой, но остальные жили в деревне и дрожали. Однажды кто-то порезал немецкий телефонный кабель, который проложен был через наш лес по дороге, идущей к деревне Сосановка в Поланное. И сразу немцы и полицаи начали щупать мужиков по всей деревне, вызывая на допрос полицию. В первую очередь брали подозрительных, кто был активистом при большевиках. Не обошли и всех лжесвидетелей. Их взяли как заложников, чтобы другие признались, кто порезал кабель. Продержав под стражей, их отпустили по домам. Вскоре после этого немцы начали мобилизацию всех людей на работу в Германию. И вот этих подозрительных забрали в первую очередь. Мне припоминается такой эпизод о новом кожухе, дубленке, в который был одет отец, когда его арестовали. И этот кожух пропал в тюрьме, я об этом уже писал. Так вот, у мамы был брат Кющ Карпа, родной по матери, а не по отцу. По-видимому, мама ему рассказала за этот кожух нашего отца. Дяде было лет 40 с небольшим, и вот когда начали брать мужчин в Германию, то и он должен был идти. Но тех, которые хотели остаться дома, немцы заставляли идти в полицию. И мой дядька, хоть и был постарше, но решил идти на службу в полицию. Ему дали должность старшины, и он должен был заведовать имуществом всей полиции. И вот однажды вечером наш дядька заходит в наш дом, одетый в немецкую форму, да еще с винтовкой в руках. Он поздоровался, и мы, дети, все хором ответили ему. Весь сияя, дядька обратился к маме и сказал: «Аня, одевайся, пойдем со мной, сейчас мы ни одного кожуха найдем на этих жижах». Теперь вся власть в наших руках, и мы им покажем, чем они занимались, оставляя детей сиротами. И он стал торопить маму. Но мама вместо того, чтобы одеваться, подошла к нему и, взяв за руку, с просьбой в голосе проговорила: «Карпа, я никуда не пойду, тебя не пущу до этих людей, и я не хочу их ни даже и одной нитки. Бог моих детей-сирот не оставит голодными и раздетыми, я в этом не сомневаюсь. Да и Леонтий просил, чтобы я им все простила и не вздумала мстить им». Было это видно, что эти слова дядьке не понравились, и он, резко освободив свою руку из рук мамы, начал ходить по комнате. Он поставил винтовку около стены и, повышая голос, начал с гневом махать двумя руками, говоря: «Аня, ты думаешь, что ты говоришь? Прощать этим извергам и врагам, которые не пожалели ни тебя, ни твоих детей, отняв у них самое дорогое, родного отца, и им прощать? Нет, я этого не могу. Это не вкладывается в моей голове. Так нормальные люди не делают. Пойдем и спросим их, что они думали, когда ложно клеветали на Леонтия». Он немного помолчал, глубоко вздохнул, а затем продолжил, уже тише: «Ну ладно, Аня, не будем терять время и пойдем. Возьмем пару кожухов у них, я видел хорошие». Он назвал две фамилии и сказал, что эти кожухи мама сможет обменять на одежду для нас, детей, и сможет нас и одеть, и обуть. Мама опять подошла к нему и попросила, чтобы дядька Карпа послушал ее и не шел к этим людям, так как Леонтий и мы являемся евангельскими христианами. Мы боимся Бога, и в Евангелии написано, чтобы мы не мстили за себя, но дали место гневу Божьему. Она просила его понять, что мы не можем делать зла кому-либо, и ему не советовала. Мама сказала ему: «Хотя теперь ты имеешь власть в деревне, но никому не делай никакого зла, и ты посмотришь, что от этого ты только выиграешь». От этих слов наш дядька немного успокоился, сел на лавку и начал говорить, снижая тон: «Аня, я вас, верующих, никак не пойму, что у вас за вера, как может так поступать и жить? Он тебе делает зло, а ты его люби». Он еще что-то рассказывал за свою службу, а мама в это время готовила ужин. Она была у нас гостеприимная и никогда не выпускала гостя, не угостивший его. Я это наблюдал и позже, до самой ее смерти. В разговоре за столом дядька еще долго возмущался и удивлялся с мамой, что она не желает слушать его и принять его услугу. Мама свидетельствовала ему о Христе, как его мучили и распяли, А он в этот момент молился за своих врагов: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И эти слова, возможно, подействовали на дядьку, и он никому в деревне не делал зла. Когда вернулась советская власть, его даже не судили. Потом он много раз благодарил маму за ее добрый совет. Но есть еще одно событие, о котором стоит упомянуть в этой главе, и это за наших недругов. Почему это произошло и для чего ни мама, и ни мы не могли понять. Но в жизни человека иногда происходит что-то непонятное ему, но нужное, чтобы его увидеть и пережить. Я знаю, что мама не обижалась на своих недругов и не радовалась их скорбям и горю. Но надо же было такому случиться. Весной 42-го года нам выделили огород в месте, где жили евреи. Дома евреев были развалены и растасканы, и на участках остались небольшие бугорки из глины и щебня. Этот огород находился в конце еврейской улицы, которая начиналась от плотины и тянулась дальше по деревне на восток. Недалеко от этого огорода на соседней улице стоял дом Дулича, нашего героя. На этом огороде весной была посажена картошка. И вот в начале июня мама с дочками Ириной и Ниной пошла окучивать картошку. В половине дня, когда они работали около дороги, к своему удивлению, они увидели Дулича, который прошел всего в нескольких метрах от них. Одет он был в гражданское, без головного убора, а на руке нес военную советскую шинель. Остановившись, они стали смотреть на Дулича, который направлялся к своему дому. Вдруг мама увидела и услышала, что по центральной улице со стороны, где расположено здание, полиция мчится на коне всадник. Когда всадник приблизился, мама узнала в нем Бойчука Михаила, который служил в полиции. Отца Бойчука Михаила Степана также посадил тот же Дулич. Какие же интересные деревенские люди! Ни телефона, ни быстрого транспорта не было, но сразу кто-то донес полицию. И вот на глазах у мамы и моих сестер, когда Дулич был уже почти у самой калитки и протянул руку и хотел войти во двор, Бойчук настиг его и, сравнявшись с ним, громко спросил: «Дулич, скажи, где мой отец?» И эти слова предстоящего возмездия эхом пронеслись по всей деревне. Многие люди вышли из своих домов и дворов и стали очевидцами происходящего, в том числе мама и мои сестры. Не ожидая ответа Дулича, Бойчук снял винтовку с плеч и, не слезая с коня, стал бить его по голове, почем попало. Вначале тот сопротивлялся и уклонялся от ударов, успев еще одеть шинель, соображая, что будет не так больно. Но сильные и жестокие удары сыпались на эту несчастную жертву, пока он не упал. Бойчук слез с коня и стал бить ногами, а затем, по-видимому, устав, сказал: «Убивать здесь тебя я не буду. Ты ответишь на мой вопрос там». Дулич встал на ноги, лицо его было в крови. После этого Бойчук взял его за угол шинели, сам сел на коня и потянул свою жертву в полицию. Вытянув из винтовки шампол, он опять начал бить его, спрашивая, где отец. Сначала Дулич шел сам рядом с лошадью, но потом он, возможно, потерял сознание и не мог идти. Полицай же тянул его и бил до самой полиции. Все увиденное за предателя нашего отца мама рассказала нам остальным. История с Дуличем окончилась тем, что, подержав неделю его в камере и каждый день беспощадно издеваясь, Бойчук вывез еле живого Дулича в лес и там расстрелял. Но все же остается неясным, где мог быть Дулич целый год, и знали ли его жена, где он был. Если бы она знала, могла бы сообщить обстановку в деревне. Но и сам Дулич на что рассчитывал и на какое милосердие, что средь бела дня явился в деревню? Мог же он прийти домой ночью, и не центральной улице, а окраинами? Здесь была его роковая ошибка. Кто на кого копает яму, тот сам туда и падает. Заканчивая этот рассказ, я хотел бы выразить свои соображения об этих жалких людях, не знавших истины Божьей, а потому бывших в темноте и невежестве друг к другу и рабстве греха. Ибо кто кому служит, тот тому и раб. Не имея никакой надежды, они в отчаянии погибают. Но не так просты деревенские люди, просвещенные истиной Божьей и живущие по Его воле. И какая великая между ними разница! Они умеют прощать, миловать и любить, ибо таков их Господь, и они хотят быть таковыми. Духовное пробуждение в деревне Лабунь. В этой главе я хочу описать важнейшие события, которые повлияли, озарили и возродили не только меня и моих родственников, но и многих односельчан и других людей. Как уже описано выше, до прихода немцев в нашей деревне, да и по всей стране, все живое, святое и духовное, и все связанное с именем Бога было подавлено атеистами. Они разрушали, уничтожали и жгли все церкви и костелы. Мало где уцелели церкви. На расстоянии около 3 километров от нашей деревни в Титовке, в центре села, чудом уцелела небольшая православная церквушка. И вот, когда пришла немецкая власть в деревню, то эту церквушку, единственную во всей округе, сразу же открыли. Где-то нашелся православный старик-священник, который начал править службу. И народ толпами повалил в церковь. Сначала старики, а затем молодежь и дети. Молодые пары даже начали венчаться в этой церкви. В деревне началось какое-то оживление, несмотря на то, что атеисты десятилетиями вытравливали у людей веру в Бога. Но в сердцах людей все-таки что-то осталось, ибо Слово Божие есть доброе семя. Это я пишу за православных людей, но теперь вспомним тех истинных христиан, дома молитвы которых разрушали и разоряли атеисты, судив многих из них на многие длительные срока, тюрьмы и лагеря. А те, которые остались, были в глубоком подполье, собираясь ночью по лесам. Молясь, они искренне верили, что Господь пошлет свою милость и свободу для общения и проповеди Евангелия. И теперь это время настало для них. Властями было объявлено, что все вероисповедания имеют беспрепятственное право на правление своих служб и собраний. И как по сигналу верующие начали выходить из подполья и проводить собрания. Сразу же появились и проповедники, из которых я вспоминаю Кулинича Павла, моего будущего тесты, и Гудыму Петра. Последний был пресвитером, и они начали вести общину деревни Лабунь. Много людей начали приходить на собрания и каяться. Я очень хорошо помню первое открытое водное крещение в деревне, которое происходило летним днем 42-го года. В нашем доме всегда были собрания, так как дом был большой и вмещал много людей. Недалеко от нашего дома протекала река Хамара. И вот в воскресный день в нашем доме было многолюдное собрание, в присутствии много гостей из других деревень. После богослужения все направились к реке, по дороге торжественно воспевали псалмы. Вся деревня вышла смотреть, как будет совершаться крещение. Даже группа немцев и полицаев, присутствуя тут же, с радостной улыбкой произносили «Гуд, гуд, евангелики!». Я не могу словами писать этой радости, которая наполняла наши сердца, хотя я и не принимал тогда крещение из-за малолетства. Однако четверо из нашего дома, мои 3 сестры и брат, принимали в тот день водное крещение. Очень важным было то, что было положено правильное, твердое основание в вере, как для старших людей, так и для молодых. Мне особенно запомнились эти годы моего детства. Присутствуя на собраниях и молитвах, я очень полюбил Христа и любил с самого детства читать Библию. И это желание не умолилось на протяжении всей моей жизни. И если некоторое время я не читаю Библию, мне кажется, что я что-то потерял. И такое ощущение, что я перед кем-то виновен. Бои в деревне. Среди приятных воспоминаний я хотел бы рассказать и о печальном, почти трагическом. Как вам известно, читатель, все описанное выше происходило в 42-м году. Мне было 10 лет, и во время немецкой оккупации школы были закрыты в деревне, а гулять и бездельничать не было возможности, и я продолжал пасти коров. И вот перед уборкой урожая примерно в 20-х числах июля в нашем лесу появились советские партизаны. Вечером они приходили в колхоз за продуктами. В нашей деревне же они не появлялись. Говорили, что это был отряд Федорова. На другой день я с товарищем пас коров около этого леса, где находились партизаны. Но мы не знали, что немецкие самолеты будут бомбить этот лес. И вот в половине дня с западной стороны неба появляются 4 немецких бомбардировщика. Сделав круг, где, по их предположению, находились партизаны, они начали бросать бомбы. Мы сначала не испугались, но когда бомбы начали разрываться совсем близко, то наши коровы начали все убегать в сторону деревни. Сговорившись, мы тоже решили бежать в деревню. Отбежав от леса места метров 300, мы легли на траву и наблюдали за действиями этого боя. Окончив бомбить, самолеты начали стрелять из пулеметов. Около самого леса стояла большая пасека Фадеевского колхоза, а посреди ульев находился небольшой домик под соломенной крышей, который сразу же загорелся, как только немцы начали стрелять по нему. После получаса стрельбы они начали кружить над лесом, а после этого, набрав высоту, все направились в сторону, откуда прилетели. Увидев это, мы встали и направились в сторону деревни. Мы шли все трое рядом по полю, как вдруг увидели, что все самолеты, а их было 4, развернулись и летят в нашу сторону, опускаясь все ниже и ниже. Один из нас сказал, что тут нам придет конец. Они нас расстреляют. Мы очень испугались и все разом упали в траву. Самолеты так низко опустились над нами, что казалось, они нас подавят без стрельбы. Мы ощутили сильный ветер, по-видимому, от винтов самолетов и запаха дыма. Как только они сравнялись над нами, каждый дал по нас из пулемета очередь. Я лежал крайним слева, и меня не задела ни одна пуля, хотя рядом земля была буквально изрыта разрывными пулями. Моему же другу Алёше, который лежал рядом, пуля попала в правую сторону спины и разорвала грудь, но он был еще жив. Третий, что был справа от меня, был также тяжело ранен. Он подполз ко мне, взял меня за руку и спросил, жив ли я. Он, наверное, думал, что я уже убит. Я же, как говорят, не жив и не мертв. До того испугался, что не мог и пошевелиться, пока он не заговорил ко мне. Я встал, осмотрел себя, убедившись, что невредим, сказал, «Слава тебе, Господи!» И сразу же подошел к Алёше. Он молчал, и только тихий стон был слышен из его губ, а из грудной раны сильно шла кровь. Но Иван, так звали третьего, держался за живот, где видна была рана, и сказал, чтобы я бежал как можно быстрее в деревню. Я побежал за помощью, прибегая в деревню, а там на окраине собрались деревенские люди, немцы и полицаи. Они все видели, так как деревня располагалась на возвышенности, и лес был как на ладони. Ко мне бросилось несколько мужчин, спрашивая, что случилось. Они видели, как самолеты возвратились назад и стреляли, но не знали по ком. Я все рассказал им, и несколько мужчин, взяв повозку и усадив меня, быстро помчались в сторону моих раненых друзей. Приезжаем, а они стонут и просят пить. Погода в этот день была очень жаркой. Перевязав раненых, взрослые уложили их на повозку, и мы поехали обратно. По дороге Алёша умер. Многие тогда удивлялись и спрашивали, как это? 4 самолета стреляли из пулеметов, но меня не задела ни одна пуля. Это просто какое-то чудо. Поистине, чудные дела Господни. В Псалме написано, в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Господь назначил определенный отрезок времени для жизни на этой земле. Почему я так пишу? Да потому что на протяжении всей моей жизни это не один момент, когда жизнь моя, как говорят, была на волоске, но она в эти моменты была в надежных Божьих руках. Мои родители, 2 брата и 2 старшие сестры умерли в средние годы в надежде на встречу в небесах. Я в этом не сомневаюсь, ибо все они были христианами. Человеку определен век жизни Богом. Кому-то суждено умереть в раннем возрасте, кому-то дожить и до старости. Этому учит нас Библия. Об этом свидетельствую и я, переживший много опасных случаев. Стрельбу самолетов, разрыв снарядов, Северный Сахалин, где на глазах гибли сотни людей, а я остался жив. Это и работа в шахте, где рядом заваливало людей, а я остался жив. Был у меня и такой случай во время полета на самолете Донецк-Ровно с посадкой в Харькове. Когда самолет набрал нужную высоту, вдруг на левой стороне пассажиры прилипли к иллюминатору и с большой тревогой начали говорить, что из бака левого крыла большой струей бьет горючее. Понимая, что может произойти в любую секунду, все пассажиры были в панике. Но все обошлось благополучно. Расстояние от Донецка до Харькова всего 300 километров, и посадка была успешной. Когда все люди сошли с трапа самолета, кто-то рядом сказал, что среди нас есть кто-то, угодный Богу, иначе мы бы все погибли. И я тогда сказал, что служу своему Богу от самой юности, и мне еще не суждено умереть. Поэтому Бог сохранил нас, и это горючее не загорелось в воздухе. Но многие долго еще не могли успокоиться и говорили, что могло бы произойти с нами, если бы самолет поднялся на высоту 9000 метров при перелете с Харькова на Ровно. И лишь на следующий день, на другом самолете, мы благополучно прилетели в Ровно. Да, люди пережили многое. Да и сам я, когда увидел, как льется горючее, стал молиться, «Господи, Ты сохранил меня от самого детства, от всех опасностей, и сейчас только Ты можешь сохранить меня от такой ужасной смерти. Жизнь моя в Твоей руке. Аминь». Людям, с которыми я был в гостинице и в самолете, я свидетельствовал о Господе, призывая их к покаянию.